студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте.
Добрый
Жень, привет.
Вечер.
И в ближайшие минуты мы детально проанализируем обращение Владимира Путина сегодняшнее к россиянам. Надо сказать, что он начал с того, что человеческая жизнь – это главное. Ну и сначала, естественно, были подведены такие промежуточные итоги борьбы с коронавирусом, с пандемией коронавируса. И понятное дело, что президент озвучил еще и меры поддержки населения, новые меры поддержки населения, которые мы увидим в ближайшее время. О чем здесь идет речь? Среди них продление выплат врачам и соцработникам еще на 2 месяца до 15 сентября. Выплата по 10 тысяч рублей семьям...
Я все ждал, когда ты скажешь.
Да, вот. Семьям с детьми на каждого ребенка от 0 до 16 лет по 10 тысяч рублей.
Вот как уже было?
По 10? Мне кажется, по 10 не было.
Было.
Было по 10?
Я получил.
А, собственно, да, ты получал. Сейчас, кстати, вот на твоем примере я об этом и вспомнила, да, что ты получал. И, кстати, было сказано, что если были оформлены уже документы на получение вот этой выплаты, то, собственно, следующие выплаты, они будут приходить автоматически, я так поняла. И, да, не надо будет собирать кучу бумаг и прочего.
Ну, вот это важная информация. Спасибо, Диана Вадимовна. Вы внимательно, я смотрю, проглядели все, что транслировали федеральные телеканалы вот сейчас, да?
Я просто смотрела то, что говорил, точнее, внимательно слушала то, о чем говорил Владимир Путин. И еще то, что касается мер поддержки, о чем шла речь. Речь шла в том числе по повышенном пособии по безработице. Это вот особенно касается семей, где оба родителя остались без работы. Это пособие по безработице, оно сохраняется. И речь шла также о расширении льготной ипотеки на новое жилье. Теперь стоимостью до 6 миллионов рублей. Это если мы о всей стране говорим. Раньше это было до 3 миллионов рублей. То, что касается Москвы и Петербурга, Владимир Путин отдельно сказал, понимает, что жилье в этих городах стоит заметно дороже, поэтому здесь цифра до 12 миллионов рублей.
В обоих городах?
Да, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ну вот доктор политических наук, политолог Владимир Слатинов считает, что озвученный социальный пакет явно снимет напряжение в обществе.
Для того, чтобы запустить экономическое восстановление, необходима поддержка конечного спроса, а значит, необходимо действительно людям дать больше денег. И для того, чтобы улучшить свой имидж и снять хотя бы частично раздражение и недовольство, которое есть, безусловно, в обществе, необходимо предложить гражданам продолжить их поддерживать довольно активно. Но помимо мер прямой поддержки, мы действительно увидели, ну, если не масштабную программу, то действительно набор достаточно серьезных мер, связанных с дерегулированием. Даже, я бы сказал, все-таки есть некая надежда на то, что вот этот кризис, он действительно, если это встряхнет, будем говорить честно, очень инертным ставший российский государственный механизм.
Отдельно давайте рассмотрим, потому что сегодня после обращения Путина многие СМИ взяли себе в заголовок по поводу НДФЛ и по поводу повышения, изменения налоговой шкалы.
Потому что заголовок красивый, а относится это к небольшому проценту населения этой страны, понимаешь?
Да, и мне кажется, что надо пояснить, что, во-первых, этот процент повышенный будет распространяться не на всю сумму, речь идет о тех людях, которые зарабатывают больше 5 миллионов рублей в год, а речь идет о сумме, которая сверх 5 миллионов рублей в год. Да, и на нее будет распространяться
5
налог.
5 миллионов 1 рубль, уже платишь 15%.
Да, вот так, 15%. Да? И все эти деньги, они пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями. Орфанные – это редкие заболевания. Есть специальный список этих заболеваний, который сформирован Минздравом, и он пополняется ежегодно, но могу ошибаться, возможно, он пополняется чаще. Вот одна из громких историй, еще до того, как началась пандемия, мы слышали о том, как страдают дети, больные муковисцидозом, например, потому что многие лекарства и препараты, которыми лечатся дети, они перестали их получать, потому что пришла альтернативная схема, я имею в виду, вылетело у меня слово, в общем, как они называются-то? Сейчас я задумалась.
Ты на самом интересном месте, как всегда. Я заслушался. Так, подожди.
Да, значит... когда дети лечились определенным препаратом, который делается за рубежом, но теперь есть отечественный аналог. И они дженерики. Спасибо, наконец-то, да. И теперь они перешли на отечественные дженерики.
Это импортозамещение в смысле?
Нет, это не импортозамещение в смысле, это требования того же Минздрава и те требования, которые были утверждены
в прошлом году. Так, эти дженерики не помогали в должной степени?
Дело в том, что когда меняется схема лечения, понятное дело, что организм реагирует, это же не один день лечения продолжается, а продолжительный срок. И организм реагирует уже на тот определенный препарат, который ребенку давался ранее. И, как говорили и в нашем эфире, кстати, были специалисты, которые говорили о том, что дженерики, они не во всех случаях эффективны. Поэтому наблюдались ухудшения здоровья у определенной группы детей в частности, и с этим невозможно было ничего поделать. В итоге изменилась эта ситуация, и начали вроде как поступать препараты, но мы немножко отклонились, я ушла в сторону муковисцидоза, но мы же понимаем, что это не единственное редкое заболевание, которым страдают дети. Еще раз напоминаю, есть целый список, вы в интернете на сайте Минздрава можете его найти и с ним ознакомиться.
То есть деньги, которые будут получены с повышенного налога подоходного у людей, которые зарабатывают более 5 миллионов, будут направлены как раз на приобретение
лечение,
препаратов,
в том
на
числе,
лечение.
Конечно, да. На всяческую поддержку и помощь тем, кто страдает такими заболеваниями. Но вот то, что касается той группы людей, как ты сказала, их небольшой процент, но вот Владимир Слатинов, во-первых, приводит одну из мер, которая была введена ранее и которая заработает с 2021 года, и полагает, что все-таки от этой группы людей, скорее всего, последует негативное.
Это достаточно активная часть общества. Я хочу напомнить, какой серьезный резонанс имела вот тоже прозвучавшая уже в период коронакризиса инициатива о дополнительном обложении вкладов в банках. Реакция была довольно болезненная. Говорилось о том, что власти, в общем, делают красивые жесты за счет среднего класса. Полагаю, что и сегодня власти столкнутся с соответствующими претензиями в свой адрес. Но здесь, мне кажется, власть взвешивает риски и выгоды. И в данном случае, как я понимаю, риск некоего бурчания среднего класса и состоятельных граждан от дополнительного обложения их доходов все-таки для власти меньше, чем риск каких-то других решений в этом отношении.
Ну, то есть, когда мы говорим о запросе на социальную справедливость, вот о чем говорил Владимир Слатинов, то есть на весах социальная справедливость и требования социальной справедливости, с одной стороны, а с другой стороны, вот эта группа людей, которая зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год, и которая, в принципе, если самостоятельно не занимается оказанием вот такой вот поддержки тем, кто нуждается или те, кто болен чем-то, то вот теперь в таком принудительном, можно сказать, порядке будет оказывать помощь.
Ну и главное, чтобы это не превратилось в историю, которая, конечно же, в России на протяжении всей истории страны была, ну, в общем, очевидна. Когда хорошие намерения, да, превращались в то, что теперь люди, у которых зарплата больше 5 миллионов, просто будут ее получать в конвертах.
Это, ну, с одной стороны, да, твои опасения, они, наверное, имеют под собой определенную почву. С другой стороны, ну вот, честно, не знаю. То есть говорили же давно и упорно уже об изменении этой шкалы, не понимали, о какой цифре можно в таком случае говорить. Но то, что, мне кажется, определенная готовность к этому была, это вот на самом деле так. Но мы сейчас об этом тоже поговорим. Я только добавлю, что из цифр и помощи финансовой еще важно. Путин сказал, что регионам направят еще 100 миллиардов рублей дополнительно на компенсацию потерь и 100 миллиардов потратят дополнительно на ремонт дорог. И это еще не все. Мы в течение нашей дальнейшей беседы к некоторым мерам будем обращаться отдельно. Сейчас с нами на прямой связи главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Антон Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, мой коллега Евгений предположил, что некоторые из тех, кто получает больше 5 миллионов рублей в год, они могут уйти в серую зону.
Если не сказать в черную. Давайте так, в конвертную зону.
В конвертную зону, да. Насколько вы разделяете эти опасения? Насколько они обоснованы?
Ну, сейчас на дворе не 2000 год, поэтому сейчас все будет значительно более цивилизованно. Есть налоговый режим ИП, который позволяет платить 6% вполне легально. Кто-то, я думаю, так и поступит. То есть понятно, что и при 13% это было выгодно, а при 15% это будет еще чуть выгоднее. К тому же, я думаю, что то, что, как сказать, введенные сегодня предложения, не надо обольщаться, это обкатывают введение полноценного прогрессивного налога,
при котором
отсечка
вот
может быть ниже, ставка может быть выше, но вполне возможно будут, например, большие вычеты для маленьких доходов, для маленьких зарплат, которые, собственно говоря, обсуждались в январе.
Но получается, я вот не знаю, как рассматривать такие тенденции, потому что, с одной стороны, когда мы говорим, что ЦБ наконец-то, как сказали многие эксперты, понизили ключевую ставку до 4,5%. Вот мы в эфире тоже разбирались по этому поводу. Как следствие, наверняка процент по вкладам, он тоже опустится.
И то есть, он уже опустился.
Уже опустился. И вот такое снижение, оно в какой-то степени будет повсеместным. То есть, с одной стороны, мы наблюдаем тот факт, что кредиты, по кредитным историям будет ситуация несколько проще, а с другой стороны, то тот дополнительный заработок, возможность, точнее, дополнительного заработка, которая была у россиян, они в какой-то степени этой возможности лишаются.
Да, безусловно, это тенденция последних лет. Но, с другой стороны, инфляция ниже. И надо хорошо понимать, что то, что мы говорим, реально первые деньги поступят в бюджет на лечение детей и так далее только в 2022 году. Так же, как и с налогообложением депозитов. То есть то, что сейчас заявляется и будет реализовано, вступит в силу только с 1 января, а реально деньги начнут собирать только в 2022 году. Поэтому, когда говорят, что вот повышают налоги в кризис, ну, видимо, правительство считает, что к 2022 году ситуация будет совсем другая.
Да, там даже говорили, что в 2021 году, да, президент сказал, что в 2021 году ставит задачу для того, чтобы рынок труда возобновился, стал таким же, как был до кризиса. Сейчас это уже в следующем году, то есть это за год нужно восстановить рынок труда по всей России.
Ты такая тому, насколько это реально?
Глобальная задача такая, да?
Задача большая, но тут от правительства на самом деле зависит не так многое. То есть я думаю, что самое, как сказать, лучшее, что может случиться, это как с ценой на нефть, что в каком-то смысле само рассосется.
Угу. То, что касается других мер, вот, например, льготная ипотека. Я вот сегодня спрашивала у тех специалистов, которые были у нас в эфире, как вы думаете, Антон Валерьевич, насколько такая льготная ипотека будет пользоваться спросом, учитывая, что, ну, в общем, доходы россиян в последнее время, они особо не растут, пандемия, а здесь, да, с одной стороны, плюс, что льготная ипотека и вот этот спектр жилья стоимости, он становится шире, да, цифра до 6 миллионов рублей, если мы о всей стране говорим. С другой стороны, мы ведь понимаем, что это все равно колоссальные деньги.
А с третьей стороны, мы понимаем, что есть еще фактор снижения процентных ставок, который в целом снижает ставки по ипотеке. И мы это увидим уже к осени в очень больших масштабах. В принципе, ипотеку поощряют не просто так. Это выгодно застройщикам, это позволяет разогнать экономику до какой-то степени. И, в общем, это всегда популярно. Соответственно, с программой более интересно не то, что, как сказать, увеличили лимиты, а продлят ли ее на следующий год и снизят ли ставку. Потому что 6,5% это было выгодно, когда средняя ставка была, условно говоря, 8,5-9%. К осени мы, скорее всего, увидим ставку где-то в районе нижнюю для новостроек по 7,5%. Уже разница между 7,5 и 6,5 как бы не столь привлекательна. Поэтому здесь ставку тоже придется снижать. Вот это более интересно. В принципе, сама по себе идея хорошая.
Угу. То, что касается налогового маневра в IT-отрасли, этому тоже Владимир Путин достаточно весомый отрезок времени посвятил. Как вы думаете, почему именно IT-отрасль оказалась...
Потому что это, во-первых, понятно, что делать. Понятно, что, например, Казахстан и Беларусь из ближайших стран стали выигрывать в последнее время у России по как раз в сфере высоких технологий. Это нужно государству. Ну и как бы премьер-министр у нас не только специалист не только по налогам, но и по IT. Поэтому, судя по всему, Владимир Владимирович в последнее время достаточно много, как это сказать, проникся именно этими сферами. Так что как раз все достаточно прозрачно. Вот. Ну и плюс это действительно у России вполне конкурентное преимущество IT-сектор, поэтому, что называется, можно поиграться с налогами здесь.
А вы полагаете, что вот эта мера, она поможет сохранить специалистов именно на территории России, чтобы остановить
отток? Она не
отток?
Повредит. А это вообще история не про специалистов на территории России, а про российские компании. Угу. На территории России. Специалисты, как мы знаем, особенно узнали за последние месяцы, могут работать где угодно. Вопрос, где они платят налоги, и вопрос, где базируется компания интеллектуальная собственность. С этой точки зрения налоговый режим становится еще более конкурентным даже по сравнению с нашими ближайшими соседями.
А вот те меры, о которых вы сегодня услышали во время выступления российского лидера, скажите, были ли они для вас лично ожидаемы, в достаточной ли мере вы думали над тем, что предпринимает российское правительство? То есть было для вас что-либо удивительным? Или, в принципе, вы все ожидали?
Пожалуй, инновации были предложения по IT-сектору. Ага. Они совершенно не связаны ни с поправками в Конституцию, ни с пандемией.
А что цифровизация называется, они связаны, например?
Внесли сейчас, хотя, в общем, можно было обсуждать когда угодно. Про изменения в НДФЛ не говорил только ленивый, и понятно, что здесь ожидались какие-то подвижки. То, что предлагается, скажем так, существенно лучше того, что озвучивалось и в январе, и в последние дни, по разным причинам. Во всяком случае, безобиднее, что называется, можно обкатать какие-то новые инструменты с меньшим потенциальным ущербом для экономики. Что касается дополнительных выплат, они были вполне логичны, предсказуемы, и, собственно говоря, видно, что выбираются меры, которые, легко реализовать, популярны на входе. Лучше, чем детские выплаты, ничего нет.
Обобщая, российский бюджет легко потянет все то, что было озвучено Путиным?
Да, соответственно, извините, цена этих предложений сейчас получается где-то в районе дополнительно 0,6% ВВП. В принципе, ситуация с налогами будет лучше, уже понятно, при более высоких ценах на нефть. Экономическая динамика не столь плоха, как это казалось еще 2 месяца назад. Поэтому, долг можно одолжить и по более дешевым ставкам в рублях. Так что государство тоже выигрывает от снижения процентных ставок. Как раз все упрекают, многие упрекали российские программы поддержки в скупости, но наконец, как это сказать, добавили еще кусочек к программе, и, скорее всего, мы увидим еще дополнительные выплаты. Например, я буду удивлен, если детскую выплату не повторят к 1 сентября.
Последний вопрос, Антон Валерьевич. По поводу возможных опасений насчет тотального, наверное, давайте скажем так, кредитования. Некоторые считают, что через какое-то время дружно всем надо будет помогать банкам, потому что они окажутся далеко в не самом радужном положении.
Скажем так, пока до этого далеко. То есть я понимаю, что все генералы готовятся к прошлой войне, а журналисты пытаются писать про прошлый кризис. Вот этот кризис сильно отличается и по причинам, и по динамике, и по тому, по кому он ударит. Пока банковский сектор вызывает не так много опасений. В том числе потому, что все снижают процентные ставки. Да, за это придется расплачиваться, но сильно потом.
Угу. Спасибо большое за комментарий, Антон Валерьевич. Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства и эксперт Rabble с нами на прямой связи. Возможно, кто-то, помимо всего вышесказанного и проанализированного, ждал информации про поправки к Конституции. О них, ну, я лично была удивлена, я признаюсь честно, и мне казалось, что Владимир Путин несколько больше времени посвятит голосованию и, ну, как-то что-то еще дополнительно скажет по поводу поправок. Но как-то здесь была довольно короткая речь. В общем, народ решает, нужны поправки эти или не нужны. Вот мне все-таки любопытно, почему так были расставлены акценты.
Как?
Ну, вот так вот, что...
Тебе надо было, чтобы про поддержку говорил Путин 3 минуты, да? А про поправки к Конституции 25.
Ну, возможно, это лично мне не хватило каких-то дополнительных 3 минут. Но на фоне того, что говорят некоторые, непонятно, о чем поправки. Вот чтобы наконец-то стало понятно.
Нет, если непонятно, о чем поправки за полгода, о которых они говорят, то вряд ли уже станет понятно сейчас. Уже кто хотел, тот разобрался, понимаешь, мне кажется.
А я вот все-таки спрошу еще об этом у политолога Александра Асафова, он с нами на прямой связи. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Николаевич, как вы думаете, почему Владимир Путин так мало времени поправкам уделил Конституции?
Ну, потому что я думаю, что для него это не является ключевым моментом, а ключевой момент – это помощь людям, о которой он говорил большую часть времени. Я вот услышал часть вашего разговора и могу сказать, что я лично потратил определенное количество времени, разобрался в поправках, изложил их доступным человеческим языком. Любой человек может найти и почитать. И таких людей много, да. То есть я вот вижу по обратной связи, люди интересуются, читают, обсуждают. И я думаю, что проговаривать каждую из 147 поправок устами президента, ну, просто уже не очень целесообразно, потому что действительно любой человек может найти источник на разном, на юридическом языке, на журналистском, на простом русском, да, и ознакомиться, понять, а решение по поддержке людей, по поддержке экономики, принятые сегодня, они крайне важны. Поэтому основная речь была о них.
Мне вот, кстати, было бы интересно, конечно, понять в цифровом отношении, по статистике, как много россиян были знакомы и читали текст Конституции до того, как заговорили о поправках. Да. Но, Александр Николаевич, а вы как считаете, то, что сегодня сказал Владимир Путин, оно как-то побудит электорат российский пойти на голосование по поправкам Конституции? Вообще здесь есть какая-то взаимосвязь?
Или все уже определились до этого?
Вы знаете, поскольку голосование, как это формулирует ЦИК, по вопросу одобрения поправок в Конституцию, уже начнется буквально через 2 дня, я думаю, что решение сформировано у людей. Конечно, есть какой-то процент колеблющихся, есть процент равнодушных. Это и показывает соцопрос разнообразный. Но я думаю, что в целом уже понимание у людей есть. Конечно, на какую-то часть вот этих групп равнодушных, не определившихся, сегодняшнее обращение Владимира Путина повлияет. Вот. Но я думаю, что в принципе уже люди решили, что они пойдут. Возможно, какая-то часть поменяет свое мнение.
А вот позвольте узнать ваше мнение сегодня. Это не совсем про Путина, это то, что сказала сегодня Панфилова. Да? Она говорит, что, слушайте, так мало сообщений из регионов о нарушениях при подготовке к голосованию мы еще никогда не получали. А я вот думаю, надо у вас спросить, с чем это связано, как вы думаете?
Ну, учитывая, что мы с вами живем все-таки еще в ограничениях, вызванных распространением коронавирусной инфекции, это голосование, оно особое. Оно особое не только в силу самого предмета волеизъявления, а в силу того, что с учетом мер профилактических, мер санитарных, условия другие. И поэтому подготовка, конечно, имеет иной характер. Она более тщательная, что касается безопасности на участках для голосования. она, конечно, отличается во многом в регионах, да, в Москве несколько иная история. В Москве вот тот самый стандарт московского голосования, к нему всегда подходили очень тщательно. А в регионах, поскольку понимают, что это важнейший исторический момент, поэтому я думаю, что подошли для обеспечения тех самых важных трех обстоятельств голосования. Законности, транспарентности, то есть прозрачности и чистоты. И поэтому нарушений при подготовке выявляется так мало. То есть какие-то технические ошибки, есть определенная ретивость руководителей на местах, которые несколько особым образом понимают свою роль, да, и начинают свой коллектив как-то воспитывать на эту тему. Но это вот вызвано там эксцессами, да, на местах. Это не какая-то системная такая mm-hmm. проблема. Поэтому так мало нарушений фиксирует Панфилова и общественные штабы по наблюдению и контролю за голосованием при общественных палатах субъектовых и Российской Федерации.
Александр Николаевич, благодарим вас Спасибо. За комментарии. Александр Асафов, политолог, был с нами на прямой связи. Я теперь думаю о слове «чистота». Чистота, видимо, здесь во всех смыслах теперь упоминается, вспоминая о пандемии коронавируса. Ну, а сам, кстати, Владимир Это Путин правда. Сказал, что нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Поэтому... Будем дожимать.
Дожимать и додавливать.
Да, эту заразу. Евгений Майструк, Диана Кабракова, спасибо.
Спасибо.